«Свобода», подкаст «Зарубежье». У микрофона Иван Толстой и
Игорь Померанцев.
Сегодня беседа с литературоведом, критиком, поэтом, преподавателем Ильей Кукулиным, покинувшим Россию в 22-м году.
Илья, вы родились в Москве, учились в Москве, выбрали профессию, защитили кандидатскую диссертацию, вы филолог. Вся ваша жизнь связана с Москвой, ну, отчасти с Петербургом, поскольку вы написали исследование о Хармсе. Почему вы оказались не просто за границей? Почему вы сейчас живете в зарубежье?
Я на самом деле не очень знаю, где я живу. Ну, в настоящий момент мы с вами находимся в Риге. Сейчас у меня и у моей жены, соавторки и коллеги Марии Майофис есть временный контракт с Амхерст-колледжем в Массачусетсе. Там, я надеюсь, мы пробудем до мая следующего года. Что дальше, я не очень понимаю. Что касается того, находимся ли мы в зарубежье, ну да, наверное, там находимся, здесь. Но мне давно думалось, что наступит рано или поздно момент, когда надо будет уезжать из России, потому что ситуация планомерно ухудшалась последние лет 20.
Это политический выбор, профессиональный, психологический. Что стоит за этим решением? Я знаю, что вы полтора года назад подписали письмо, протестующее против российской интервенции в Украину. Это как-то связано с вашим отъездом?
Да, хотя я полагаю, что выбор – это прежде всего моральный. Из него следует выбор политический. Моральный выбор и, наверное, психологический, потому что мне стало понятно, что я там больше жить не могу. Этот выбор, конечно, касался войны с Украиной, или, как теперь я узнал новое слово, используемое в Украине, полномасштабка. Полномасштабкой называют то, что началось 24 февраля 2022 года, или я про себя это называю второй фазой вторжения.
Вы часто бывали за границей, вы выступали в разных университетах, колледжах, на Западе, в Америке. У вас, по-видимому, был какой-то свой образ зарубежья. Сейчас вы живете в Америке. Ваша оптика изменилась в понимании зарубежья?
Да, я много бывал за границей. Был такой жанр конца 80-х годов, когда совсем молодые ребята выезжали за границу. Они любили фотографироваться перед алкогольным отделом крупного какого-нибудь западного или израильского, и, впрочем, Израиль тоже можно считать западным, магазина, значит, который был полон разного рода крепкого алкоголя сверху донизу, ну и так далее. И я как-то на них смотрел и думал долго, со мной ничего подобного никогда не будет. А кто же меня туда позовет? Я попал в Японию, когда мне было 21 год, но это был особый случай. У меня отец был международно признанным физиком. При советской власти он был как раз именно, ну, почти не выездной, его выпускали только в социалистические страны. И в 91-м году у него был на несколько месяцев контракт с университетом Киото, и ему разрешили привезти семью на 3 недели. Вот, собственно, тогда на 3 недели я попал в Японию, это был абсолютный шок. Никакого предварительного знания про Японию, кроме самых-самых приблизительных знаний, у меня не было. Я был абсолютно в полном восторге. Ну, Киото просто потрясающий город. И вот и потом, до 2000 года, я нигде не был. В 2000 году Галина Андреевна Белая, царствие ей небесное, предложила мне съездить на конференцию в Удине, в Италии. Я попал в Удине, там рядом Падуя, там Джотто, и тоже я опять был в полном восторге. В 1994 году я был на стажировке в Берлине. И, с одной стороны, мне очень понравился Берлин, и до сих пор очень люблю этот город. С другой стороны, я чувствовал, признаться, свою полную беспомощность и, как бы сказать, непонимание того, как там все устроено. В моем поколении есть много людей, которые разочаровались в Западе. Их настроение выражало и выражает, может быть, до сих пор песня «Goodbye America» группы Nautilus Pompilius. Но я старался не ждать чудес. Это мне помогло. Сейчас, когда я живу в Соединенных Штатах Америки, ну, временно, Меня радуют люди и отношения между людьми. Это мне и интересно, и нравится. Меня напрягает американская бюрократия. Она сложна, и с ней нужно иметь большие навыки, чтобы справляться.
Вы теперь не в командировке, вы живете в Америке, хотя у вас временный контракт. Но это значит, вы должны платить медицинскую страховку, заключать контракт по съему квартиры, получить водительские права и так далее. Это уже такая полноценная и подробная жизнь. Она вас не утомляет?
Это нормально, вот то, что вы спрашиваете. Нормально учиться водить машину. Сейчас учусь действительно заполнять эти налоговые декларации, заниматься разного рода разборками с американским финансовым ведомством IRS. Да, это отнимает время, но это нормально. В любой стране есть такие, как говорят американцы, ins and outs, то есть вот, ну, входы-выходы. Высшие силы мне показали, что надо всему учиться заново, это очень важно, это очень, как сказать, это правильное состояние. В конце фильма «Верные друзья» один из главных трех героев, такой лощеный профессор, которого именно за его самовлюбленность и самоуверенность его старые друзья кидают в реку, чтобы он оттуда выплыл, и они говорят, давненько мы не купали профессора.
Это Меркурьев его играет?
Да. Вот этого, значит, профессора, которого играет Меркурьев, его кидают в реку. Вот я не хочу быть таким профессором, про которого говорят, давненько мы его не купали.
Прежде вы приезжали за границу, это были научные командировки академические. Естественно, вы приезжали, скажем, на месяц, вас привечали, вас приглашали в гости. Вы видели фасад жизни. Теперь, может быть, ваш статус изменился, и вы стали в академическом отношении соперником?
Конечно. Все происходящее со мной, хотя и вызывает некоторые, ну, необходимость мобилизоваться, но не кажется таким страшным обломом. Но я знаю, что так должно быть.
Вы воочию видите этот звериный оскал соперников?
Нет, он не звериный. Это скорее такое нервное выражение на лице, которое связано с тем, что сейчас университетская система во всем мире переживает кризис. Это довольно долгая будет болтанка, пользуясь авиационной метафорой, которая будет сопровождаться, возможно, сокращением рабочих мест. Возможно, мне надо будет работать не в университете, а где-то еще. Я спокойно отношусь к таким вещам. Когда ты завтракаешь, пьешь кофе с человеком, про которого ты понимаешь, что он будет претендовать завтра на те же рабочие места, что и ты, вы друг другу расспрашиваете про то, кто что пишет, и тут очень сложно смешивается и искренний интерес к другому человеку, к коллеге, и с другой стороны, ты в голове считаешь, а на чем он меня может обойти, или она.
Илья, вот есть такие понятия: русская филология, советская филология, западная филология. Есть какой-то академический смысл в этих понятиях? Или это такая условность?
Мне кажется, в них был смысл. Сейчас его все меньше в этом разделении. Был, потому что до примерно первой половины XX века, когда еще не были так сильны международные академические обмены, когда люди просто мало ездили преподавать в другие страны, хотя, например, в Германию очень много ездили, менялись там университетами, вырабатывались резко выраженные местные научные школы, особенно в гуманитарных науках, особенно в истории и филологии, потому что филология обслуживала интересы национального государства, потому что филология объясняла, чем хорош национальный культурный канон. Существовала советская филология, которая была отдельной, потому что Советский Союз был замкнутым сосудом. Люди, которые приезжали из Советского Союза, им задавали какие-то вопросы на уровне тех, что, которыми обмениваются король и английский посол в пьесе Леонида Филатова про Федота Стрельца. Как у вас там сеют брюкву, скажурой или без? Вот, то есть вообще, насколько это соотносимо одно с другим? Ну, книжки, конечно, переводили, книжки доходили, но все-таки, я бы сказал, на ментальном уровне этот железный занавес действовал очень хорошо, причем даже не только из-за запретов, но и из-за того, что люди привыкали думать на одни темы и не привыкали на другие. То есть советская филология, я возвращаюсь к вашему вопросу, она существовала. Но сейчас с усилением, с глобализацией, с усилением международного научного обмена – с усилением интереса к другому, к другим культурам, другим литературам, с усилением представления о том, что литература не может уместиться только в рамках одной страны, и мы сейчас это видим уже на уровне болезненных процессов в России, когда просто огромное количество, ну, в процентном отношении большой очень процент писателей вынужден покинуть страну. Какими их называть? Русскими, русскоязычными, там живущими в Америке, в Израиле, в Казахстане русскими писателями. Это показывает, что просто люди включаются в какие-то мировые процессы обмена культурного и идейного взаимодействия. Поэтому я думаю, что вот именно в словах «русская филология» смысла стало не то чтобы вовсе нету, но его стало меньше, чем в предыдущие эпохи.
Меня зовут Марьяна Тарачешникова.
А я Наталья Джампаладова. И мы делаем подкаст «Человек имеет право», где рассказываем, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь.
Как демократии превращаются в диктатуры, как диктаторы готовят почву для репрессий и как судят военных преступников.
Слушайте новые эпизоды по вторникам в привычном агрегаторе подкастов.
«Свобода», подкаст «Зарубежье». Ведущие Иван Толстой и
Игорь Померанцев.
Вы слушаете беседу с литературоведом, критиком, поэтом, преподавателем Ильей Кукулиным.
Война в Украине, российская агрессия – каким-то образом повлияло на статус русистики в западных университетах?
Очень сильно. По этому поводу идут бурные дискуссии. По-видимому, и есть, и будет очень сильная трансформация этого дисциплинарного поля. Во время этих дискуссий говорится и много справедливого, и много несправедливого. Несправедливо, на мой взгляд, говорят, что русский – это язык агрессора. Далеко не только язык агрессора. Говорят о том, что русская культура, она вся империалистическая. И это, на мой взгляд, неправда. А что справедливо, что до сих пор очень мало изучались колониалистские, империалистические элементы в русской культуре. Но мы с Марией Майофис, вот с моей женой, напечатали совсем недавно на эту тему текст в новом литературном обозрении, в котором мы писали, что 50 лет уже как изучаются империалистические элементы в британской, например, культуре или в американской. И только после этих 50 лет, причем это изучение, ведущееся в рамках постколониального и деколониального подходов, оно потребовало очень большого пересмотра каких-то вопросов, которые казались незыблемыми, заставило очень сильно контекстуализировать британскую литературу. Вот как британская литература соотносится с литературой Австралии, с литературой Новой Зеландии, с англоязычной литературой Индии? На все эти вопросы нужно уметь отвечать. Вот русистика до сих пор не то чтобы вовсе не занималась, но недостаточно занималась исследованием русской литературы в контексте других литератур империи, других литератур Советского Союза, других литератур нынешней России или творчества других не русских народов России на русском языке, которые тоже существуют. Ну, например, там Геннадий Айги, человек, который писал по-русски, писал выдающиеся стихи, но при этом твердо настаивал на том, что для него его принадлежность к чувашской культуре имеет очень большое значение. И переводил европейскую поэзию на чувашский. Вот что это означает с точки зрения русской культуры. То есть не то чтобы про это вовсе не думали, но про это думали как-то вот на полях сознания. Вот это, безусловно, необходимо учитывать. И не только постколониальные и деколониальные исследования, исследования в рамках так называемой новой имперской истории, это тоже отдельная дисциплина. Вот все это очень важно внести в русистику в нынешнюю. И я, с одной стороны, я этим занимаюсь 2002 года, первую статью на эту тему я напечатал в 2002 году, с другой стороны, ну да, я сейчас принимаю принимаю участие в этом повороте и сам продолжаю на эту тему писать и выступать. Хотя в ближайшее время будет очень большая, опять же, болтанка, очень много, возможно, будет сказано резких слов в дискуссиях по этому поводу, и есть там желание как-то минимизировать исследования России. Я думаю, что это не очень перспективная история, что в конце концов, хотя и после долгих лет споров и дискуссий, исследование России продолжится, но уже на другой основе. Мне грустно, что все эти дискуссии начались именно после начала второй фазы агрессии против Украины. То очень многое можно было понять уже и в советское время, а уж тем более после первой и второй чеченских войн.
В Англии написаны буквально сотни исследований об имперских мотивах в английской литературе, прежде всего викторианского периода. Причем это не обязательно острокритические, это не обязательно осуждающие империализм, это исследование в прямом смысле.
Конечно.
Почему все-таки и в Советском Союзе, и в России, я не знаю, хватит пальца в одной руке, чтобы назвать такого рода статьи о российском империализме или имперскости в русской культуре?
Давайте разделим две фазы. Первая – это до революции 17-го года. До революции 17-го года существование государства в виде империи казалось многим естественным. Большевики, во многом благодаря сочетанию политической изворотливости, цинизма и, с другой стороны, дальновидности Владимира Ленина и еще большей изворотливости, цинизма и готовности переобуваться на ходу Иосифа Сталина, они смогли создать очень странную такую империю, не империю, но про это написано, опять же, множество книг, но историками, в основном западными и оставшимися в рамках академических дискуссий. Эта ситуация, я сейчас наизусть воспроизведу цитату, которую хорошо знают и студенты, которые меня учились, и мои друзья, потому что это абсолютно гениальная фраза, которую я 20-30 раз цитировал за последние годы. Это фраза Льва Троцкого из его статьи «Украинская независимость и сектантская путаница». Статью с таким названием он написал в 1939 году. В 1939 году он писал, что советский бюрократ говорит советской женщине: «Мы тебя освободили, поэтому ты не должна бунтовать против условий, в которых ты живешь». Советский бюрократ говорит украинцу: «А мы тебя освободили, поэтому ты не должен бунтовать против условий, в которых ты живешь». Советская империя – это была удивительная империя, которая шла под эмансипационными лозунгами. То есть говорилось, что это государство, которое освободило входящие в его состав народы, превратив их в общество этих самых национальных квартир, автономных областей, автономных округов, автономных республик и союзных республик. При этом действительно там создавались институты современной культуры. Там были оперные театры, там были университеты, часто первые на этой территории. Но, с другой стороны, эти оперные театры, университеты и все остальное, они имели черты того, что немецкие коллеги называют инсценировкой. То есть это была национальная культура, отформатированная в соответствии с некоторыми очень важными чертами. В частности, там подавлялись модернистские и такие национал-романтические движения. Стоило какому-нибудь человеку, даже созданному, выученному советской властью, написать что-нибудь не по чину энергичное, как против него организовывалась кампания в прессе. Если бы только кампания в прессе. И плюс еще истребление молодых национальных культурных элит во время Большого террора. Очень страшно проехавшаяся по Украине, очень страшно проехавшаяся по Белоруссии и страшно проехавшаяся по Центральной Азии, когда были расстреляны, погиб в тюрьме Абдулла Кадыри или Кадыри, я не знаю, к сожалению, как правильно ставить ударение, автор первых романов на узбекском языке. Были убиты часто люди, которые, собственно, создавали сначала эти национальные литературы. Но формально все цвело и пахло на бумажке. Вот существовали эти республики, существовали национальные школы. И вот эта полуавтономия, она не только мешала увидеть имперский характер Советского Союза, она И делала Советский Союз крайне неклассической империей, не похожей на все остальные. Понятное дело, что такая ситуация очень сильно отличается от, например, Британской империи XIX века. Я бы сказал, даже, может быть, внутренне можно найти какие-то сходства, но внешне очень отличалось.
Но мне кажется, что по кровожадности Российская империя, Советская империя ближе к империи ацтеков.
Она в этом смысле была универсально кровожадной. То есть, как бы сказать, человеческие жертвоприношения требовались от всех. Хотя существовали так называемые национальные операции НКВД, немецкая, польская и так далее. Это существовали депортации народов Кавказа, чеченцев, калмыков и других, из-за того, что это был, как бы сказать, не классический вид. Второе – это очень суровая цензура, причем цензура, опиравшаяся на самоцензуру людей. И как человек освобождается от самоцензуры, говоря об имперском характере государства, написал ровно один человек, и я, как сказать, всячески пропагандирую этого одного человека, это был Семен Израилевич Липкин в романе «Декада», написанном в 82-м году и в 83-м году вышедшем в том издать. Вообще роман чрезвычайно прозорливый и многое сказавший о том, что будет потом. И третье – это постоянная и оказавшая на представление западных исследователей, к сожалению, игра Российской империи в XIX веке, которая постоянно шла на внешнюю презентацию Российской империи, шла на постоянное подмене этой империи или это национальное государство русских. И то, и другое как бы. Поэтому Советский Союз назывался Россией, значит, жители его назывались русскими в западных учебниках, и из культур замечалось прежде всего российское, русское, простите, оговорился. То есть, ну, вплоть до известного анекдота, когда театр Тбилисский, в советское время Тбилисский театр Роберта Стуруа приезжал на гастроли в Британию, он, допустим, это был конец 70-х или начало 50-х годов, я не помню, и когда две молодые британки, которые изучали русский язык, сказали, что же это за русский театр, в котором мы не понимаем ни одного слова. Они играли по-грузински.
Я помню этот спектакль. Роберт Стуруа был у меня в студии «Радио Свобода» в Лондоне.
Почему не замечался имперский характер советского государства? Вот по всему этому. И до сих пор кремлевские пропагандисты, например, Маргарита Симоньян, они продолжают использовать эти советские лозунги, которые сейчас выглядят как абсолютно такая замшелый колониализм XIX века в его самом наихудшем виде. Даже это не Сесиль Родс, а какие-то совсем уже чудовищные персонажи из XIX века, когда она там пишет в Твиттере, или что «мы же вам все дали, мы же вам дали независимость, мы же вам дали государственность, и то и все, что же вам с нами не жилось?» За этим для меня стоит глубокая убежденность, боюсь, что не только Маргарита Симоньян, что вот эту вот советскую риторику, которую разоблачил Троцкий, в 1939 году до сих пор можно использовать.
В заключение вернемся к филологии и еще точнее к литературоведению. Вы ведь исследователь русского стиха. Какие образы или образ зарубежья есть в русской поэзии, в классической, в современной? Золотой век, серебряный век.
Первый раз я об этом вообще говорил на радио России в 1994 году. Значит, по поводу золотого века, вы же помните там фрагменты из «Путешествия Онегина». Существовали описания Италии у тех русских поэтов, которые доезжали. Вообще говоря, правда, не очень много описаний, но они есть. Немного в процентном отношении. В русской прозе больше. Есть гениальное эссе Гоголя «Рим». Есть бесконечное описание Германии в поздних романах Тургенева. Ну и так далее. Это можно довольно долго перечислять. Очень интересно, что было в советской поэзии, в советской литературе. В советской поэзии очень большое количество описаний современного Запада дали легальные шестидесятники. Евтушенко, Вознесенский и так далее. Этот образ был как бы трехслойный. И тут здесь я должен сослаться на блестящее эссе израильской писательницы, поэтессы, литературоведа, культуролога, мыслителя Ленор Горалик «Как восприятие Америки последним поколением советских детей». Эссе, написанное довольно давно, и она говорила, что вот она опрашивала людей своего поколения, она родилась в 75-м году, как они представляли себе Америку до того, как они в нее попадут, и как изменилось их представление потом, когда они в Америку все-таки попали. Для них очень важно было сочетание двух вещей. С одной стороны, Америка – что-то страшное и опасное, о чем родители боятся говорить, о чем пишут в газетах. С другой стороны, что-то необыкновенно притягательное. Это место, где есть секс. Это место, где есть всякого рода запрет великолепное удовольствие. Собственно, Ленор сделала проницательное замечание в этой статье, что, вообще говоря, это восприятие Америки, оно напоминает подростковое восприятие секса. Да, то есть, с одной стороны, это что-то постыдное и греховное, с другой стороны, что-то невероятно притягательное. Но на это накладывалась еще одна вещь, в отличие от подросткового, поскольку мы говорим про людей все-таки уже взрослых, от подросткового восприятия Америки и секса, на это накладывалась еще возможность то, что поскольку Америка и Запад в целом в советской печати демонизировалась, можно было сказать что-нибудь плохое про Советский Союз эзоповым языком, говоря как бы о Западе. Андрей Вознесенский написал очень известное стихотворение «Монолог Мэрилин Монро», в котором были знаменитые слова «невыносимо», когда насильно, а добровольно невыносимый. Это на самом деле про Советский Союз. Ну, в общем, это все понимали, когда читали, что это про Советский Союз, что это как бы такая маска Мэрилин Монро, через которую он говорит про судьбу интеллигенции в Советском Союзе, которую фактически подвергают мягкому абьюзу и мягкому насилию. Да, или другой вариант. Китай. Была целая промышленность, отчасти инициированная покойным Федором Бурлацким, клеймить маоистский Китай и под видом клеймления маоистского Китая разбираться со Сталином, клеймить Сталина. Причем очень изобретательно, тонко и умно. При этом пропадал Китай, пропадал Запад. Было всего несколько людей, в частности, Виктор Платонович Некрасов. Вот его описание Франции и Италии – это редкий случай, когда человеку действительно были интересны французы и итальянцы. Считанное количество людей, которые описывали другие страны так, как не решая за их счет собственные проблемы. В 1997 году, скажу, чтобы закруглить, замечательный израильский писатель и литературовед Александр Гольдштейн, тоже, к сожалению, покойный, значит, он говорил, что русская литература до сих пор была нарциссом, а ей предстоит стать орфеем. То есть она до сих пор любовалась только на себя, ей стоит начать воспевать то, что находится вне ее. В общем, не то чтобы этого вовсе не случилось, но в гораздо меньшей степени, и чем это стоило бы, и чем на это надеялся Гольдштейн. Очень сейчас тяжелое испытание, очень странно говорить о том, что может и что бы хорошо было бы для русской литературы, но я надеюсь, что она еще сможет пройти ту трансформацию, которую предсказал Гольдштейн.
Большое спасибо, удачи. Но мы теперь с вами оба граждане зарубежья.
В гостях нашего подкаста был литературовед, критик, поэт, преподаватель Илья Кукулин, покинувший Россию в 22-м году. Подкаст «Зарубежье», который ведут Иван Толстой
и Игорь Померанцев.
Слушайте и подписывайтесь на нас на всех доступных вам платформах.